Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 4.
Глава 1. Великий князь Ярослав II Всеволодович. Годы 1238-1247. Ярослав приехал господствовать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах государь чувствительный мог бы возненавидеть власть, но сей князь хотел славиться деятельностью ума и твердостью души, а не мягкосердечием. Он смотрел на повсеместное опустошение не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами загладить следы оного. Надлежало собрать людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла, одним словом, совершенно обновить государство. Еще на дорогах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бесчисленное множество мертвых тел. Ярослав велел немедленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть столь ужасные для живых предметы. Ободрял народ, ревностно занимался делами гражданскими и приобретал любовь общую правосудием. Восстановив тишину и благоустройство, великий князь отдал Суздаль брату Святославу, а Стародуб – Иоанну. Народ, по счастливому обыкновению человеческого сердца, забыл свое горе, радовался новому спокойствию и порядку, благодарил небо за спасение еще многих князей своих, не знал, что Россия уже лишилась главного сокровища государственного – независимости. И слезами искреннего умиления оросил гроб Георгиев, перевезенный из Ростова во Владимир, 1239 год. Георгий в безрассудной надменности допустил татар до столицы, не взяв никаких мер для защиты государства. Но он имел добродетели своего времени, любил украшать церкви, питал бедных, дарил монахов, и граждане благословили его память. Ко славе государя, попечительного о благе народном, великий князь присоединил и славу счастливого воинского подвига. Литовцы, обрадованные бедствием России, завладели большей частью Смоленской области. Ярослав, разбив их, пленил князя Литовского, освободил Смоленск и посадил на тамошнем престоле Всеволода Мстиславича, Романова внука, княжившего прежде в Новигороде. Между тем князья Южной России, не имев участия в бедствиях Северной, издали смотрели на оные равнодушно и думали единственно о выгодах своего особенного властолюбия. Как скоро Ярослав выехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, оставив в Галиче сына Ростислава, который, нарушив мир, овладел Данииловым Перемышлем. Через несколько месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, ходившего со всеми боярами на Литву, нечаянно обступил Галич, подъехал к стенам и, видя на них множество стоящего народа, сказал: «Граждане, доколе вам терпеть державу князей иноплеменных? Не я ли ваш государь законный, некогда вами любимый?» Все ответствовали единодушным восклицанием: «Ты, ты наш отец, Богом данный, иди, мы твои». Воевода Ростислав и галицкий епископ Артемий хотели удержать народ, но не могли и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю досаду под личиною притворного веселья. Никогда в всем городе славным мятежами, изменами, злодействами не являлось зрелище столь умилительного. Граждане, по выражению летописца, стремились к Даниилу, как пчелы к матке или как жаждущие к источнику водному, поздравляя друг друга с князем любимым. Даниил принес благодарность Всевышнему в соборной церкви Богоматери, поставил свою хоругвь на немецких воротах и, восхищенный знаками народного усердия, говорил, что никто уже не отнимет у него Галича. Сведав о происшедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом королевы, Белиной дочери, а бояре галицкие упали к ногам Данииловым. Редкое милосердие сего князя не истощилось их злодеяниями. Он сказал только: «Исправьтесь», и надеялся великодушием обезоружить мятежников. В самом деле они усмирились, но тишина, восстановленная Даниилом в сих утомленных междоусобиями странах, была предтечею ужасной грозы. Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землею половцев. Знаменитейший из их ханов Котян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был еще жив и мужественно противился татарам. Наконец, разбитый в степях астраханских, искал убежище в Венгрии, где король, приняв его в подданство с 40 000 единоплеменников, дал им земли для селения. Покорив окрестности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились на границах России, завоевали Мордовскую землю, Муром и Гороховец, принадлежавший Владимирскому храму Богоматери. Тогда жители Великого княжения снова обеспамятели от ужаса. Оставляя домы свои, бегали из места в место и не знали, где найти безопасность. Но Батый шел громить южные пределы нашего Отечества. Взяв Переяславль, татары опустошили его совершенно. Церковь святого Михаила, великолепно украшенная серебром и золотом, заслужила их особенное внимание. Они сравняли ее с землею, убив епископа Симеона и большую часть жителей. Другое войско Батыева осадило Чернигов, славный мужество граждан во времена наших междоусобий. Сии добрые россияне не изменили своей прежней славе и дали отпор сильный. Князь Мстислав Глебович, двоюродный брат Михаилов, предводительствовал ими. Бились отчаянно в поле и на стенах. Граждане с высокого вала разили неприятелей огромными камнями. Одержав, наконец, победу, долго сомнительную, татары сожгли Чернигов. Но хотели отдыха, и через Глухов, отступив к Дону, дали свободу плененному ими епископу Порфирию. Сим знаком отличного милосердия они хотели, кажется, обезоружить наше духовенство, ревностно возбуждавшее народ к сопротивлению. Князь Мстислав Глебович спас жизнь свою и бежал в Венгрию. 1240 год. Уже Батый давно слышал о нашей древней столице Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Она славилась не только в Византийской империи и в Германии, но и в самых отдаленных странах восточных. Ибо арабские историки и географы говорят об ней в своих творениях. Внук Чингисхана именем Мангу был послан осмотреть Киев. Увидел его с левой стороны Днепра и, по словам летописца, не мог надивиться красоте оного. Живописное положение города на крутом берегу величественной реки, блестящие главы многих храмов в густой зелени садов, высокая белая стена с ее гордыми вратами и башнями, воздвигнутыми, украшенными художеством византийским в счастливые дни великого Ярослава, действительно могли удивить степных варваров. Мангу не отважился идти за Днепр, стал на трубеже у городка Песочного, ныне селения Песков, и хотел лестью склонить жителей столицы к подданству. Битва на Калке, на Сити, пепел Рязани, Владимира, Чернигова и столь многих иных городов свидетельствовали грозную силу моголов. Дальнейшее упорство казалось бесполезным, но честь народная и великодушие не следует внушениям боязливого рассудка. Киевляне все еще с гордостью именовали себя старшими и благороднейшими сынами России. Им ли было смиренно преклонить выю и требовать цепей, когда другие россияне, гнушаясь уничижением, охотно гибли в битвах? Киевляне умертвили послов Мангухана и кровью их запечатлели свой обет не принимать мира постыдного. Народ был смелее князя. Михаил Всеволодович, предвидя месть татар, бежал в Венгрию вслед за сыном своим. Внук Давида Смоленского Ростислав Мстиславич хотел овладеть престолом киевским, но знаменитый Даниил Галицкий, сведав о том, въехал в Киев и задержал Ростислава как пленника. Даниил уже знал моголов, видел, что храбрость малочисленных войск не одолеет столь великой силы, и решился, подобно Михаилу, ехать к королю венгерскому, тогда славному богатством и могуществом, в надежде склонить его к ревностному содействию против сих жестоких варваров. Надлежало оставить в столице вождя искусного и мужественного. Князь не ошибся в выборе, поручив оную боярину Димитрию.